дорогие братья и сестры, приветствую дорогих гостей, приветствую всех, кто подключился или будет после в записи смотреть и слушать. Приветствую всех именем Господа Иисуса Христа. И сегодня мы поразмышляем, или тема проповеди сегодня – письмо, ознаменовавшее победу. Это было его последнее письмо, хотя казалось, все самое страшное позади. Позади многие годы страшной войны, позади страшные годы голода, бомбежек, позади тысячи километров, которые он прошагал, защищая и освобождая свою родину от агрессора. 12 мая 1945 года Михаил Ивченко писал из Чехословакии домой. Вот его письмо. «Здравствуйте, мои дорогие мама и Раечка. Примите от меня пламенный, горячий пример, привет, и разрешите поздравить вас с великой победой над фашистской Германией. Сейчас все мы празднуем окончание войны и победу советского народа, народа свободолюбивого над немецко-фашистскими захватчиками. Горит сердце и кипит радость. Те времена 41-го, 42-го, 43-го года больше не вернутся. И те слезы горя и переживания ушли. Да, велик русский народ и терпелив. Он победил и разгромил людоедские гитлеровские банды, несущие смерть для народа. Я хотел теперь коротко описать свою жизнь. Нахожусь я уже в 6-м западном государстве. Совершаем большие марши. Продолжаем идти вперед. Мимо нас проходят тысячи немецких солдат и офицеров, сложивших оружие. Движутся вперед поезда, нагруженные танками, автомашинами и другим вооружением. Я уже устал. У меня сейчас полные руки цветов. Старики и старухи от радости плачут и целуют русских солдат. В селе кругом праздник. Красные флаги и портреты наших вождей, висят лозунги везде. Чехословацкие партизаны выходят из лесов, также встречают нас и благодарят за освобождение их от гитлеровского ига. Мама, просто не знаю, видишь плачущих от радости людей и сам плачешь, не знаешь почему. Или потому что этот народ жил в такой нищете, обиде, бедности, или потому что кончилась война. Да, только одни немцы идут и посматривают на эти картины. Они недовольны нашей победой. Правда, пожилые фрицы рады были, что кончилась война, ибо они не хотели воевать, ненавидели фашизм, а эти сынки банкиров, фабрикантов, богатых эксплуатантов, недовольные своей судьбой. Наши танки, моторизированные части давно соединились с союзниками, но нам еще не скоро. Но Прага близко. Вот и все, дорогая моя мама. Кончаю, потому что нужно ехать дальше, на запад. Маршрут большой, на день 80 километров. Передайте привет тете Ане, Аллочке, Шурочке, бабушке, дедушке и всем остальным. И поздравьте их с победой. С тем... До свидания, ваш сын. Он еще не знает, что когда его родные получат это письмо, его уже не будет в живых. Но в веках останется память не только о нем молодом и скромном Михаиле, но и о многих миллионах солдат, которые, не щадя себя, делали все возможное для того, чтобы их родные и близкие потом жили в другом мире. Вообще, опираясь на статистические данные, нужно сказать о том, что в годы Великой Отечественной войны советскими солдатами и офицерами было написано, вы только вслушайтесь в эту цифру, 10 миллиардов 700 миллионов писем. То есть получается, что один солдат или один военнослужащий раз в 4 дня писал письмо. Конечно, это было разного рода письма, это были донесения, шифровки, и, конечно же, письма домой. И сколько из них были последними? Статистика говорит, что безвозвратных потерь во время Великой Отечественной войны среди военнослужащих было 26 миллионов. А значит, 26 миллионов писем были последними, что осталось в памяти семей, которые получили эти треугольники. Но именно эти письма были свидетельством, были ярким свидетельством победы. Смерть этих авторов была не напрасна. Если мы с вами обратимся к Священному Писанию, к Библии, то в ней мы с вами встретим 650 молитв. Это, конечно же, не значит, что за всю многовековую, многотысячелетнюю историю, описанную нам в Священном Писании, прозвучало только лишь 650 молитв. Нет. Их, разумеется, намного больше, но, наверное, записаны здесь самые ключевые молитвы. И, конечно же, некоторые из этих молитв, которые записаны для нас в Священном Писании, были последними словами, которые человек обращал к Богу. Это словно последнее письмо с фронта, с великой борьбы, этой большой арены боевых действий. Но вот с чего началась такая молитвенная связь. Скажите мне, дорогие братья и сестры, кто придумал молитву? Говоря о молитве, мы прекрасно с вами понимаем, что молитва – это диалог. Молитва – это общение, и значит, если есть просьба, то должен быть и ответ. Если в этой связи посмотреть на историю молитвы в Священном Писании, то берет оно свое начало еще в Эдемском саду. Но вот что интересно, молится там не человек. Взывает в молитве Бог. Третья глава книги Бытие, 9 стих, говорит нам следующее. Послушайте. «И воззвал Господь к Адаму и сказал ему, где ты?» Сегодня очень часто люди адресуют этот же вопрос Богу. «Где ты, Господи? Где ты, когда я пережил это или это и это?» Но посмотрите на Библию. История молодого человечества, молодой планеты Земля начинается с Божьего воззвания к человеку. Когда я читаю эти слова, то вспоминаю свое детство. Когда гулял на улице с друзьями, вдруг слышишь голос матери, зовущий тебя по имени, зовущий домой к обеду или к ужину. Часто бывало такое, что не спрашивая разрешения у родителей, куда-то уходили с друзьями, уходили далеко, а родители, не понимая, куда я делся, начинали мои поиски, чтобы удостовериться, что со мной все в порядке. Они обзванивали друзей, узнавали, где мы можем быть. Они все это делали только для одной цели – узнать, в порядке ли я и где я нахожусь. Ну а я в это время, увлеченный игрой со своими друзьями, конечно же, ничего не понимал, ничего не осознавал. Конечно, поиски моих родителей нельзя сравнить с поисками Бога в книге «Бытие». Но мне кажется, что одно совершенно точно поддается сравнению. Это беспокойство. Беспокойство родителей за меня, оно очень похоже и схоже с беспокойством Бога за жизнь первого человека и за жизнь каждого из нас сегодня. Так, на заре человечества Бог, взывая к человеку, потому что был всерьез обеспокоен. Он серьезно переживал о его жизни. Жаль одного. Жаль того, что человек не чувствует или не чувствовал беспокойства. Точно так же жаль сегодня, что мы порой не придаем значения беспокойству своих близких. Человек тогда, наверное, думал о том, что как только Бог его найдет, она обязательно принесет в себе какие-то решения или какие-то наказания. Так иногда чувствуем и мы себя, когда нас кто-то ищет, особенно еще в детстве. Если тебя ищут родители где-то, значит, Ну, наверное, что-то случилось. Наверное, если найдут, то мне будет плохо. Особенно, если понимаешь, что ты что-то сделал не так, верно? Может быть, уже тогда в Едемском саду человек тоже об этом подумал. Если найдет Бог меня сейчас, то мне будет плохо. Почему мы в первую очередь думаем не о том, что их поиски обусловлены переживаниями за нас, их поиски обусловлены желанием нам добра и благополучия, почему мы не думаем, что поиски – это элемент будущего наказания? Если найдут, то это не принесет нам никакой радости. Тот первый диалог Бога с человеком на самом деле преследовал единственную цель – дать надежду в обстоятельствах, которые изменились до неузнаваемости. Бог со своей стороны делал все для того, чтобы этому перепуганному человеку в лице наших с вами прародителей дать уверенность в их будущем, в том будущем, в котором они в тот момент, спрятавшись между деревьями рая, не видели смысла. Но Бог идет для того, чтобы этот смысл подарить. И один из факторов сохранения этой уверенности в том числе и сегодня как раз является молитва. И в этом случае человеку не придется бегать за Богом для того, чтобы он наконец-таки обратил свое внимание на меня. Для этого Господь на страницах Священного Писания оставил нам огромное количество заверений о том, что Он рядом с каждым из нас, рядом с нами в каждую минуту. Он оставил заверение о том, что Его глубоко волнует наша жизнь. Об этом Он упомянул через апостола Павла, когда проповедовал тот в Афинах, и евангелист Лука в книге «Деяния» в 17 главе 27 тексте записал следующие слова Павла. Он говорит: «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Посмотрите, какие замечательные слова говорит Павел. «Тебе не придется в поисках Бога провести всю свою жизнь. Тебе нужно лишь захотеть найти. Тебе нужно лишь захотеть обратиться к Нему, а Он уже рядом с тобой». И чтобы доказать эту близость, чтобы доказать эту заинтересованность в человеке, Библия говорит нам о том, что Господь еще раз сходит с небес. Точно так же, как в Эдемском саду, Он прогуливался между деревьями рая, ища человека. Теперь Он жил среди людей. Теперь Он на себе переживал все то, что выпало на человеческую долю. Делал Он это для того, чтобы ни у кого из нас никогда не возникло вопроса и никогда не возникло сомнений в том, что на нашу долю выпало нечто такое тяжелое, что мы не можем пережить. И что не мог пережить Он. Всю нашу жизнь, с самого ее рождения до нашей смерти, Он, Господь наш Христос, прочувствовал на себе. Прекрасно это понимая, апостол Павел написал следующие слова в послании к евреям в 4 главе, в 15 стихе. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Да, наша жизнь воистину полна сложностей, наша жизнь воистину полна переживаний, да и мы, как бы ни казалось другим людям, контролирующим все, на самом деле являемся очень уязвимыми, а значит, остро нуждающимся в помощи. Только порой, чаще всего так бывает, что эту нужду мы с вами маскируем. Маскируем под фразой «все нормально», маскируем под фразой «да, пойдет, и так сойдет». Но подчас в этом скрывается глубокая нужда, скрывается глубокая потребность в помощи того, кто сильнее нас, в помощи того, в чьих руках есть все для того, чтобы нам помочь. Господь прекрасно знал и знает о таком нашем состоянии. Поэтому вместо того, чтобы дать нам огромное количество нравоучений, Он позволяет человеку однажды услышать нечто такое, что, наверное, должно было перевернуть его жизнь, перевернуть его сознание, ну, или хотя бы перевернуть его восприятие Бога. Он позволил человеку услышать его молитву. Нет другого объяснения тому, как молитва Иисуса, записанная евангелистом Иоанном в 17 главе своего Евангелия, там появляется. А значит, у Иоанна была возможность ее услышать, а потом переосмыслить ее и, будучи вдохновленным Духом Божьим, записать ее для нас с вами, чтобы мы, обращаясь к Писанию, чтобы мы, читая эту молитву Христову, услышали там нечто важное для себя. В этой самой большой молитве Иисуса в Евангелии есть следующие слова. 17 глава Евангелия от Иоанна, 14 и 15 стихи. Иисус, молясь, говорит следующее. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Интересно, что вот эту просьбу Иисуса, обращенную к Богу, сохранить от зла своих последователей, можно исполнить двумя способами. Во-первых, путем взятия его последователей из этого мира. Как мы прочли тут, мир будет огорчать людей веры. Мир будет делать очень больно тем, кто следует за Иисусом. И самый легкий способ, чтобы сохранить их, это просто забрать каждого из этого враждующего против них мира. Для Бога нет проблемы в том, чтобы послать миллион огненных колесниц, ведь Он это уже делал однажды. И вы помните, как Иисус, как Бог собрал Илию, или как Он забрал Еноха. Мы читаем, что ходил Енох с Богом и не стало его, потому что взял его Бог. Это говорит о том, что на самом деле у Бога нет проблем в том, чтобы забрать каждого из нас, но Христос не молился об этом. Он не просит Бога о том, чтобы Он забрал нас сверхъестественным чудесным образом, оградив от всех переживаний, которые уготованы. Почему? Почему Иисус этого не делает? Почему Он этого не просит? Ведь было бы так проще. Перечитав Евангелие, мы с вами придем к одному выводу. У Бога для тех, кто в Него поверил, было одно очень важное дело в этом мире. Дело, которое никто, кроме них, выполнить не мог. Дело, которое никому, кроме них, доверить было нельзя. Ведь если их, а значит и нас, забрать с этого мира, то кто же тогда явит жалость? Кто же тогда сможет проявить безусловную любовь? Кто же тогда проявит сострадание грешнику? Кто же, наконец, вступит в схватку с князем тьмы ради спасения другого, понимая, что эта схватка может принести переживания, что эта схватка может принести лишение, а порой даже и смерть мне самому? Размышляя над этим отрывком, Жан Кальвин писал следующее. «Я не молю, — пишет он, — о том, чтобы они были полностью застрахованы от скорбей этого мира и перенесены от его ужасов и тяжкого труда в какое-нибудь спокойное и безопасное место, где бы они могли жить без тревог и хлопот. Не такого сохранения я желаю для них. Не о том, чтобы, получив свободу от всех переживаний, они смогли наслаждаться безмятежным покоем, а о том, чтобы при содействии Божьем они были сохранены среди опасности. Он не молится о том, чтобы ученики или мы сегодня были сохранены от любого конфликта с миром. Он молит о том, чтобы мы не были побеждены миром. Не о том, чтобы они оставили свой народ и ушли от них, а о том, чтобы их лица были крепкими против лиц людей нечестивых. Об этом молится Иисус. И в этой молитве, как ее называют первосвященнической, он просил сил, он просил твердости для каждого из своих последователей. Но читая Евангелие, в них есть еще одна молитва. Молитва, которая, пожалуй, для меня стоит особняком среди всех молитв, которые он произнес за краткое время своего служения. Прошу прощения. Эту молитву он произносит тогда, когда его тело изуродовано побоями в притории прокуратора. Эта молитва звучит тогда, когда капли крови текут по его телу. Эта молитва звучит тогда, когда иглы от тернового венца впиваются в его плоть, причиняя неимоверные страдания. Эта молитва звучит тогда, когда беспорочный Божий Сын растянут на кресте, когда его руки и ноги пробиты гвоздями. Именно в таком состоянии он произносит эти слова. У евангелиста Марка в 15 главе 33-34 стихах. «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама савахвани“, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот что об этом мы можем прочитать с вами в книге Эллен Уайт «Желание веков». На Христа, нашего ходатая и искупителя, были возложены грехи всех нас. Он был причислен к злодеям, чтобы спасти нас от осуждения закона. Вина всех потомков Адама угнетала его сердце. Отвращение Бога ко греху, его ужасный гнев на всякое нечестие наполняли скорбью душу его сына. Всю жизнь Христос провозглашал в этом падшем мире благую весть о милосердии Отца и его всепрощающей любви. Он всегда говорил, что спасение возможно даже для самого великого грешника. Но теперь, когда он понес ужасное бремя вины всего человечества, ему не дано было увидеть участливое лицо Небесного Отца. В час наитягчайших мучений не склонился над Спасителем Божественный лик, и его пронзило его сердце, и это пронзило его сердце скорбью, которую никогда не понять людям. Это страдание оказалось настолько сильным, что он почти не ощущал физической боли. В тот ужасный час Христос не должен был получать утешение от Отца. Он точила один. И никогда никто из людей не... И никого из людей не было с ним. Этот возглас на кресте, эти последние слова молитвы, которые Христос обратил к Отцу, можно назвать последним письмом с великой борьбы. И он прекрасно знал об этом. Он знал, что без этого не обойтись. Он знал, что если он предаст самого себя, если он не предаст самого себя, победы над врагом не достичь другим путем. И мы знаем, что он соглашается на это, соглашается на то, чтобы остаться в одиночестве, соглашается на то, чтобы пережить это разделение с Отцом за нас, за людей, ведущих лютую борьбу со грехом. И переживая это одиночество, переживая эту богооставленность, заверит нас в том, что мы с вами никогда, никогда не будем оставлены в одиночестве. Переживая это одиночество, он заверил нас в том, что мы с вами никогда не будем брошены Богом на произвол судьбы. это одиночество он согласился пережить. Его одиночество стало залогом нашего вечного единения с Отцом. Его одиночество, его вопль о том, что он оставлен один, были пережиты для того, чтобы никто никогда на себе не пережил то же самое. Это письмо умирающего в этой битве является залогом победы, залогом жизни всех проживших, всех живущих и всех грядущих поколений. И зная это, неужели мы, люди, ради которых принесена столь великая жертва, не объединимся вместе с апостолом Иоанном и не подпишемся под его последним письмом, где он, находясь на острове Патмос, писал в книге Откровения в 22 главе, в 20 стихе, последняя часть стиха. «Гряди, Господи Иисусе! Аминь!» Приглашаю вас к молитве. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Боже, за то письмо, которое, умирая на кресте, Ты оставил для каждого из нас. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты возлюбил нас искренней любовью, за то, что Ты, Боже, будучи мы еще во грехе, Ты возлюбил нас, и Ты сделал все для того, чтобы каждый из нас сегодня, кто находится здесь, кто находится во всем мире, Боже, имел возможность спастись. Ты, Боже, сделал все для того, чтобы мы все могли иметь жизнь вечную, чтобы каждый из нас, Боже, мы могли приблизиться к Отцу. Ты помог, и Ты сделал все для того, чтобы мы могли быть в мире и в согласии с Богом. Мы просим Тебя, Ты благослови, чтобы мы не отказывались от этого. Ты помоги, чтобы каждый из нас ценил, чтобы каждый из нас понимал важность этой жертвы. И помоги, Боже, чтобы мы всегда были уверены в том, что Ты всегда рядом с нами, что несмотря на то, какие трудности у нас в жизни, несмотря на то, какие переживания, несмотря на то, через что мы проходим в этой жизни, Ты рядом, и нам надо лишь, Боже, обратиться к Тебе, и Ты услышишь. Благослови и помоги каждому из нас в этом. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.